Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи. Алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, с большой радостью я приветствую сегодня Михаила Евгеньевича Шкатова в студии радио «Радонеж». Михаил Евгеньевич продолжает издавать книги и является главой издательства «Отчий дом». Мы знакомы уже достаточно времени. Встречались мы и в Троице-Сергиевой лавре за богослужением, и у нас на радио, и говорили опосредованно о совсем недавних, можно сказать, бытийных моментах нашей церковной жизни. Михаил Евгеньевич отличает свое издательство тем, что он почитает память многих современных и еще таких близких к нам старцев и старец нашей церкви, благодаря которым созидалась церковная жизнь в период так называемых безбожных гонений. Вот совсем недавно вышла в издательстве «Отчий дом» книга, посвященная архимандриту Павлу Груздеву, выдающемуся старцу, как сказал о нем один из его духовных чад, отец Дмитрий Бабушкин, удивительному старцу, одному из самых ярких, наверное, представителей последних старцев Русской Церкви, который родился до революции и получил право ношения подрясника, насколько я помню, от самого будущего патриарха, святителя Тихона Белавина. Затем был очень долгий путь, в том числе и в монашеской жизни, 10 лет сталинских лагерей, служение в деревенском храме и много-много духовных чад, бесчисленное множество. И, как у всех старцев, особенный крест, особенная жизнь. Михаил Евгеньевич, прежде чем говорить конкретно об отце Павле Груздеве, о котором мы собрались сегодня побеседовать, я бы попросил вас поделиться со слушателями вашим представлением, вашим соображением о том, что за время мы переживаем сегодня вместе с нашей церковью. Мы ведь прихожане, мы члены церкви, миряне, но переживаем мы все эти события вместе с церковью, страдаем ее страданиями, радуемся ее радостями. Мы вместе совсем недавно торжествовали прославление новомучеников и семьи государя, последней царской семьи. Мы вместе радовались воссоединению Матери Церкви с ее зарубежной частью в 2007 году. и мы вместе переживаем страшный, я бы сказал, невиданный в истории православия раскол, который сегодня существует, когда церкви и сестры, некогда объединенные диптихом, разделены. И пусть не состоялся этот, он и не состоится по закону церковный собор, который бы положил какое-то определение последним решением патриарха Варфоломея, особенно в части украинской церкви. Но ведь мы продолжаем жить в этом, скорбим и мы, верные миряне. Вот что за время мы переживаем сегодня?
Ну, в общем, ничего нового времени нет. Человечество от рождения Господа нашего Иисуса Христа и до сегодняшнего времени движется в одном направлении. К концу видимого мира, так сказать, да, который сопровождается внутренними разрушениями, отходом от веры, отходом от Бога. Ну вот вы заговорили об Украине. Почему, собственно, там происходит то, что происходит? Думается, что на Украине мы наблюдаем завершение некого цикла. Цикл, который был начат Даниилом Галицким, современником Александра Невского. Все движения и все происходящее имеет основу внутреннюю, духовную и от глаз человека, то есть скрытую. Много лет говорится о русской идее. Много сказано высоких слов. Несомненно, поняты какие-то важные закономерности и основы. Но все-таки что такое русская идея? Как она формулируется? Прошу, так сказать, простить мою немощь, но выскажу свое соображение. Думается, что русская идея формулируется следующим образом. Небесный выше земного. Да, но мне на это говорят, ну ты нашел топор под лавкой, так сказать. Это же общехристианская идея, это евангельская идея, конечно, я ничего не нашел ровным счетом. Но, тем не менее, хотелось бы сказать о том, что, на мой взгляд, формулировка именно такова. И почему это так? Потому что, ну, условно говоря, можно быть образованным человеком, можно кончить семинарию, академию, духовно образованным человеком, да? Можно стать священником, можно подняться выше, можно быть монахом, а можно оставаться мирянином. Но у каждого из нас постоянно в жизни возникает вопрос, а что для тебя первично, небесное или земное? Что первично, так сказать, поступить по совести? Что важнее для тебя? Поступить по совести, поступить по заповеди, поступить по тому, как Бог тебя ждет? Или поступить так, как тебе выгодно, как тебе интересно. Может быть, где-то интереснее промолчать, а вовсе не высказать. Может быть, где-то выгоднее предать Бога, а не встать во весь рост. Так вот, в чем отличались в своем поведении как государственные деятели два человека, Александр Невский и Даниил Галицкий. У Александра Невского был очень сложный выбор. Поклониться Западу и дать ему зайти по нашу душу, так сказать, да? Либо поклониться Востоку, который души не требовал, а требовал подчинения и, ну, определенных выплат, человеческих участий, так сказать. Но не лез в душу, так сказать. И не намеревался переформатировать нас, перекроить, поставить на какие-то иные пути, вот. И как мы видим, его выбор, как бы он ни был тяжел, какие бы плевки, так сказать, не приходилось утирать с лица всему русскому народу, но, тем не менее, русский народ сквозь тяжелейшие испытания душу свою сохранил. А вот Даниил Галицкий решил, что поклонится он папе, то есть, в общем-то, продаст, так сказать, духовные основы существования православного народа. Ну и за это получит земное, помощь в борьбе и так далее. Ну, понятно, что ничего не получил, хотя поклониться успел. Но вот этот вот путь, как выбор, сделанный в пользу земного, думает, что на долгие годы стал, ну, каким-то выбором значительной части населения западных русских земель. И сегодня собственно говоря, мы видим, как этот выбор пришел к совершенно логическому концу. То есть люди не просто сделали какие-то нравственные уступки за дополнительный бутерброд с салом, они сегодня, множество из этих людей, предали веру. То есть поклонились на этот раз, ну, прямо скажем, одиозному человеку, Константинопольскому патриарху, и пошли на прямой раскол с православной церковью. Сейчас вот кто-то прислал интересный ролик, ну, не интересный, конечно, а ужасный ролик, неожиданный, так сказать. Во Владимирском храме выступает какой-то инструментальный ансамбль, и барабанщик, сидя на солее, лупасит по барабанам, вокруг стоит, ну, незначительное, но все-таки количество, я не знаю, назвать их прихожанами или кем, так сказать. То есть все очевидно, так сказать. Вот он шаг в сторону, вот он шаг в предательстве веры, и вот тебе поруганный храм. Да? Но для Запада это давно уже все не новость. Там уже и иноверные в бывших католических костелах, вот, и кафе, и все что угодно. Но на наших православных землях такое, в общем, не наблюдалось. Даже при... Ну, собственно, сильнее были только большевики, так сказать, да. Они устраивали рестораны. Есть, например, фотография, где в великолепном Рыбинском соборе устроен ресторан в 30-е годы, так сказать, видел я в музее такую фотографию.
Вы знаете, мне что напомнило это? Помните у Сергея Нилуса «Святыня под сподом», когда старцы увидели это в пророчестве, неком таком тонком откровении, в тонком сне, когда на престоле воссела некая блудная жена. Было все предречением вот этих страшных,
событий.
А здесь-то мы воочию видим уже.
Да, все, так сказать, все на глазах. А в основе всего этого лежит именно выбор между жизнью по Богу, между устремлениями духовными и между... Еще раз говорю, я не говорю ничего нового, это все очевидно. Вот. Но сейчас это стало все... откровенно, ясно и понятно. В чем вчера еще можно было в чем-то усомниться или сказать, так это, может быть, это совпадение какие-то? Нет, ничего подобного. Так вот, отец Павел в этом смысле был, конечно, человеком русской идеи. То есть он всю жизнь прожил для Бога. Выше Бога ничего не было. Он был человеком простым, и многие это отличают. Ну, задается вопрос, что такое простой человек? То есть, ну, к нему приходили... А он из-за двери спрашивал: «Шурк, ты пришел?» Хотя он Шурку этого никогда в жизни не видел, так сказать, и имени ему никто не называл. Так в чем же простота-то? Слово «простота» имеет однокоренное слово, вернее, не однокоренное, а иное по значению, так сказать, это односоставность. Мы ведь сейчас как живем? Мы думаем одно, говорим другое, делаем третье. Что удивительно, у нас все это... замечательным образом, вполне гармонично в нас сочетается, и внутри нас самих не возникает никаких, зачастую даже и сомнений, что все так и есть, так сказать. То есть нас простыми назвать нельзя. Может, мы даже читать умеем плохо, но мы все равно не простые. Мы очень многосоставные. Вот отец Павел был в этом смысле простой. Вот в смысле простоты я задавал вопрос одному священнику из старообрядцев, православный священник, единоверец. А он сам происходит из рижских старообрядцев. Ну, я подумал, что интересно выслушать его мнение. Чем вообще отличался прежний русский народ от нынешнего? И вот он ответил: цельностью. Цельностью. То есть той же самой простотой. Простотой, как цельностью, так сказать, единосоставностью. Когда я, вот, милостью Божией, я собирал книжку про мать Феодосию Скопинскую, у меня была удивительная встреча с одной бабушкой, которая... мне рассказала о своей жизни. Ей было 82 года, она много лет к матушке Феодосии ездила. И она рассказала, что она в своей жизни работала и пела в храме с 12 лет. То есть она ни замуж не выходила. Вот. Мне в голову входит вопрос, я ее спрашиваю. Говорю: ну, а вообще чего от Бога-то хотите? Чего просите? А она мне ни секунд не сомневаясь отвечает: разве от Бога можно что-нибудь хотеть? Господи, твоя воля. Я думаю: во, задашь какому-нибудь кандидату богословия вопрос, так сказать, аналогичный, и будешь слушать минут 40, и ничего не поймешь. А тут бабушка вот как дышала, так вот и ответила. То есть, почему все так поменялось в нашей жизни? Мы в советские годы видим замечательных каких-то выдающихся ученых, даже актеров, так сказать, там, художников, основателей каких-то школ литературоведения, писатели были выдающиеся и так далее. Куда же они все делись? Ну, собственно, понятно, что советская власть, она жила на том, что расходовала капитал, скопленный царской властью, многолетними усилиями правителей и народа православного государства. Другое дело, что этот народ и эта верхушка, наверное, да не наверное, определенно согрешила перед Господом Богом. В первую голову, может быть, неблагодарностью. Вот, потому что жизнь была не так уж плоха при царе-то. И самое-то главное, она улучшалась на глазах, и народ, население росло, и держава укреплялась. Но не нашел наш народ в себе силы дотерпеть испытания войны, и в неблагодарности Богу поднял руку на его помазанника. Я недавно пересмотрел фильм, который снимал владыка Тихон Шевкунов, «Империя. Российский урок». Ну, собственно, я не могу сказать, что я узнал тут что-то новое, но владыка как-то так смог сложить этот фильм, что, ну, какие-то вещи вдруг стали очевидны, они какие-то выявились смыслы. И главное, что я как-то кожу ощутил, хотя мы делали книжку про Николая Александровича, «Царя России», она давно распродана. В общем, я старался вникнуть в эту тему. Я вдруг понял, как водораздел прошел между царем и практически всей Россией. Как он оказался никому не нужный, никому не интересный. Всем было наплевать, что его арестовали, что его заточили, что его убили. Вот. Ну вот, возможно, за такую неблагодарность мы несли наказание долгие годы. Я немножко всегда удивляюсь, когда говорят, что Россия была возведена на Голгофу. На Голгофу был возведен непорочный Христос, безгрешный. Конечно, погибло множество безгрешных людей, которые стали той жатвой, которую принял Господь. Но без греха-то мы не были, конечно же. Вот. Но, тем не менее, царская Россия дала колоссальный человеческий материал, на котором, собственно говоря, строилась советская власть. И множество тех советских достижений, ну, не говоря уже о прямых там разработках ГРЛО и еще чего-то, а просто тот человеческий материал, который знал, что нужно трудиться, знал, что нужно не делать аборт, а рожать детей, знал, что нужно, когда пришло время взять винтовку и пойти защищать ту власть, которая, может быть, дедушку законопатила куда-нибудь в Сибирь, просто за то, что он был трудолюбивым человеком, и так далее, и так далее.
Жили по совести.
Конечно. То есть, почему многие сейчас говорят, что, мол, при советской власти было как-то вот потеплее, получше? Потому что еще другой народ жил. Знаете, я когда-то беседовал с отцом Илием Ноздряным, и от него услышал такие слова. Я не знаю, сам он это понял или где-то прочитал. Он сказал так, что страна жила на людях остаточной благодати. Ну и действительно, когда люди с совестью поиссякли, то на первый план вышли те самые люди, которых советская власть во вполне понятных рамках воспитывала. Им что говорилось? Бога нет, загробной жизни нет. Ну из этого что следует? У нас жить здесь?
И все дозволено.
Раз. А с другой стороны, что здесь делать-то? Нужно потреблять. Потому что еще здесь делать, если ты живешь здесь, а Бога нет, так сказать. Значит, надо здесь прожить так, чтобы напотребляться уже, в общем, ну, по полной программе. И вот вырос этот человек и сказал, знаете, мы согласны, Бога нет. Надо потреблять. А что у вас потреблять? Жвачки у вас нет, джинсов у вас нет, видеомагнитофонов нет, машин нет, квартир нет. А потом вообще и поесть не стал. Ну, Господь же дает по сердцу, как сказано, дам тебе по сердцу твоему. Ну, хотите потреблять, давайте потреблять. Вот. То есть, советское общество воспитало тех людей, которые сегодня живут, трудятся как могут, правят как могут, выступают на всяческих там вечеринках, свидетелями которыми мы являлись. Вот это вот, собственно говоря, наследие, и я точно так же есть наследие этой самой советской власти, потому что тех людей уже больше не стало. Людей, которые жили совершенно по-другому. Тех бабушек верующих, которые жили, может быть, в нищете, но лица у них были почему-то спокойные, счастливые. Вот. Ну вот отец Павел был, конечно, одним из тех представителей Святой Руси, который, ну, по сути дела, дожил до наших дней. И он, мысль о том, что небесное выше земного, пронес через всю свою жизнь и до самой смерти. И думаю, что многим сумел это показать, многих сумел чему-то научить. Как известно, воспитывать можно только примером собственной жизни, чем он, собственно говоря, занимался.
13 января 1996 года отец Павел отошел ко Господу. Это действительно уже наше время. Это вот рукой достать можно. Мы помним это в Радонеже, мы уже работали 6 лет, и был жив вот такой великий старец. А вместе с ним были другие старцы. Я сегодня прочел такую небольшую выдержку из завещания еще одного нашего выдающегося старца, отца Василия Ермакова, который писал о человеческой душе, о человеческом устроении. И вот он писал, что люди, живущие согласно, как вы сказали, Михаил Евгеньевич, кстати, в простоте такой, согласно дыханию Духа Святого, они очищают себя молитвой прежде всего, потому что сейчас ведь не принято как-то молитву, ну, мы молимся, понятно, в храме, дома читаем правила, но ведь это, по большому счету, молитвой не является, это всего лишь какая-то определенная молитвенная, скажем так, дисциплина. А что такое молитва? Сегодня существует множество различных разночтений, там, дискуссий и так далее. Даже на эту тему дискутируют. А раньше молились. И вот отец Василий Ермаков пишет, что Дух Святой, когда в человека входит, он все лишнее по мере молитвы из человека выводит. И остается только нужное человеку, вот это его целожизненная такая совокупность его качеств, которые и готовят его и к жизни вечной, да и в этой жизни делают его достойным гражданином этого земного отечества.
Предел простоты – это душа и Бог, так сказать.
Совершенно верно. Но вот как-то об этом сегодня не принято говорить. А еще вот что говорят сегодня. Ну, а вот такие умники, скажем, в кавычках, да и трудно с ними дискутировать. Но вот есть церковь, мы ходим в храм, мы крещенные люди. Да, мы совершаем какие-то таинства, которые нам церковь предлагает, и следуем традиции, скажем, церковной жизни, посещаем храмы на праздники, причащаемся, исповедуемся. Но является ли это вот своего рода каким-то таким духовным достижением или же, не знаю, какой-то практикой молитвенной? Ну, наверное, нет. А что такое старцы? И зачем они вообще? Ведь есть все необходимое, что в церкви как бы заповедано апостолом, заповедано Господом Иисусом Христом. Ни о каких старцах там нигде не говорится, ни в предании, ни в Писании. Почему есть люди, которые нам как бы нужны, и о которых, собственно говоря, мало кто знает. Вдруг это своего рода какой-то вот такой пережиток, что ли, прошлого. Это были люди, которые несли в себе некую церковную традицию в годы безбожия. Да, вот они ее сохранили, передали нам, поэтому их сейчас и не существует.
Ну да, задается вопрос, почему нет старцев.
И кто они такие?
И кто они такие, да. Ну, на вопрос, почему нет старцев, отвечается это просто, собственно говоря, далеко не мною, так сказать. Вот, что старцев нет, потому что слушаться нет. Я не знаю, так это или нет, но факт то, что явленных старцев мы сейчас не видим. Вот в конце 80-х, в начале 90-х было множество людей. Почему Господь их сохранял в преклонных годах? Думают, что именно для того, чтобы они нам показали, что такое человек в духе. Потому что в первую голову, конечно же, старится человек, стяжавший благодать. Потому что это не вопрос ума, образования, а это именно человек, который стяжал благодать. Как может стяжать благодать? Довериться Богу, потянуться к Нему и смириться.
И ведь ничего не надо доказывать, ты ощущаешь,
конечно,
эту благодать мгновенно.
Безусловно. Я милостью Божией имел счастье общаться с отцом Иоанном Крестьянкиным. Так вот, самое главное, что я помню про него, к нему подходишь, а от него истекает любовь, благодать. Не потому, что ты там что-то из себя представляешь, а потому, что ты творение Божие, так сказать. И вот в этот момент, когда он тебя видит, ты эту благодать и эту любовь ощущаешь, ну, просто, можно сказать, совершенно физически. Вот они донесли все это, показали нам и ушли. Почему сейчас нет таких людей? Ну, говорят, что есть старты сокрытые миру, но, собственно, мир стоит, значит, праведники есть. Где эти люди? Мне неведомо, так сказать, я не знаю. Но думаю, что, конечно, есть люди, которые молятся, причем молятся не о том, что Господь послал новый автомобиль или новые ботинки, а молятся о очищении своей души, молятся, жалея нас, дураков, прости Господи, и так далее, и так далее. А будут ли они явлены или нет? Ну, может, это зависит от нас. Может быть, когда мы... Ведь, в общем-то, во что все упирается? Все упирается в решимость человека. Сказал же преподобный Серафим, когда его спросили, почему нет подвижников, подобных древним. Он очень просто ответил, нет решимости, да, ни ума, ни силы, ни там духовного разумения, а чего? Решимости. То есть, если человек становится на путь духовного делания и делает этот... известной решимостью, то все остальное это в нем сделает благодать, так сказать. Человек-то должен просто стараться, а все остальное он должен доверяться Богу и помаленьку двигаться, не ставя себе никаких задач, условно говоря, стать чудотворцем или, так сказать, старцем или кем-то. Ну, собственно, это путь всех их. Никто из них не мечтал о никаких, так сказать, фантазиях. Все смиренно говорили: «Господи, вот я перед тобой, дай мне, что мне нужно». Вот. То есть их плод был смирение и решимость. Насчет молитвы отца Павла, это не опубликовано в этой книге, может быть, будет опубликовано в следующем. Мне рассказывал один человек, он был художником, работал в Тутаеве на поновлении росписи в соборе. И однажды приехали ярославские священники с тем, чтобы на следующий день на достойный есть ехать к отцу Павлу. Вот они приехали. Служба, после службы обед, тоже приглашается. А у него была одна мечта, чтобы отец Павел его научился молиться. Он именно с этим и ехал. И вот он сидит на этом обеде. Вдруг отец Павел подходит к нему и говорит: «Шурка, пойдем научу тебя молиться». Причем он не представлялся отцу Павлу, он не называл себя, он не рассказывал, зачем он, собственно, приехал. То есть отец Павел все это прозрел. Вот. Они идут к выходу. И проходит мимо большого бака с квасом. Отец Павел был мастер делать квас. И отец Павел зачерпывает ковш кваса, протягивает этому Саше-художнику и говорит: «На, пей». Он говорит: «Батюшка, ну я столько не выпью, а ковш литра на три, так сказать». «Ну, пей сколько можешь». Ну, он отхлебнул сколько может, остаток вылил в чан. Мы тут разговаривали с одним человеком. Наверное, отец Павел показал, что благодати здесь сколько? Столько, сколько он сможет вообще, так сказать, отхлебнуть. Вот, то есть, там все ведь символически, там простых движений. Ну, понятно, что он не всю жизнь находился сугубо в духе, так сказать, он жил и как простой человек, но вот во взаимодействиях с другими людьми там все смыслы, там, так сказать, сокрытые указания на что-то, какие-то сообщения о том, что предстоит в будущем, или еще о чем-то, или раскрытие каких-то грехов, или так далее. То есть, там постоянная такая вот работа. Вот. Ну, в общем, они подходят с отцом Павлом к вратам церковным, он показывает ему на тропинку, которая ведет к остановке, и говорит: «Видишь тропинку?» Он говорит: «Вижу, ну иди по ней». Ну, он отходит совершенно убитый тем, что, так сказать, его лучшие...
Выгоняют.
Выгоняют просто, так сказать, невзирая на его лучшие мечты и пожелания научиться молиться. Вот. Ну, он очень обиженно идет на остановку, один раз оборачивается, видит, что отец Павел продолжает смотреть ему вслед, доходит до остановки, поворачивается и видит, что над храмом начинает подниматься белый столб. Он садится в автобус, едет. Как ни посмотрит в сторону Никольского — столб. Доезжает до Шестихина — столб. Доезжает до Рыбинска — столб. И даже когда он доехал до Тутаева, это я не знаю точно, километров 200, так сказать, оттуда. и залез на крышу дома, была пологая крыша, и они там с друзьями-художниками выходили, чтобы посмотреть вечером, как по Волге на закате плывут туристически огромные корабли, так сказать. Он смотрит в сторону Никольского и за 200 километров видит этот столб. Ну, то есть, отец Павел ему не раскрыл техники молитвы. Но как молиться надо, с какой силой, он ему показал совершенно явно.
Слава Богу, что он это понял потом. Ему, он по-моему, это понял через... кто-то подсказал.
Кто-то,
да,
подсказал, и через несколько... Он не сразу это понял. У него довольно долго жила обида на батюшку. Вот. Но, тем не менее, на какой-то момент он, в общем, осознал, что это такое, так сказать. Вот. Ну, отца Павла не очень просто было воспринять, потому что он юродствовал. Юродствовал он с тремя целями. Первая цель была укрыться от начальства. Как вы верно сказали, он отмотал сначала 6 лет лагерей, а потом он, что замечательно, в 49-м году отправился в бессрочную ссылку по тому же делу, за что он уже сидел 6 лет. То есть там даже не озаботились тем, что какой-нибудь суд устроить или еще что-то, так сказать. Просто как бы вдогоночку дали ему еще, ну, вполне так, в социалистической законности, так сказать. Вот. Если бы отец всех народов не помер, то он бы и дальше продолжал бы сидеть. Юродствовал он из соображений следующих. Первое – это опасение того, что его отправят еще раз за тем же самым туда же. Второе – он скрывал, несомненно, свои дары. И третье, что тоже совершенно несомненно, он обличал народ. Причем обличал он очень жестко. Он мог употребить эти известные слова или спеть частушку, сделать это на улице, принародно и так далее, и так далее. Но вот в этой книжке, что вышло, которая называется «Я люблю всех», это новая книжка, это собраны новые воспоминания. Самая, может быть, значимая часть – это воспоминания Анатолия Суслова, который 19 лет ездил к батюшке каждую субботу-воскресенье, каждые выходные из Ярославля после работы, а потом в понедельник возвращался. Вот. То есть он жил с ним в одном доме, и видел его вот непосредственно, в самой непосредственной близости. Ну, мы все знаем, что батюшка был веселый, знал множество анекдотов, шуток, так сказать, песен, всего прочего. И вообще вел себя всегда очень громко и задорно, так сказать, если можно так выразиться.
Жизнерадостно.
Жизнерадостно, да. Когда Анатолий Павлович Суслов начал рассказывать о том, каким он видел батюшку, я вдруг понял, что вот оно, его истинное лицо-то. Он говорит о том, что когда батюшка находился в домике с Келеницей Марией и вот Столей, то в доме стояла полная тишина. Батюшка молился, чем-то занимался, каким-то ручным трудом. Они тоже чем-то занимались. И раз в 40 минут батюшка спрашивал: «Толянку, ты меня понимаешь?» «Понимаю, батюшка». И снова, так сказать, на час тишина. То есть не было там никаких ни шуток, ни анекдотов. Чё. То есть все, что мы знаем об отце Павле внешнее, это есть его служение. Служение как старца, как наставника, как юрода, которому необходимо приводить народ в некое чувство путем вот таких вот жестких, ну, по сути дела, жестких осуждений, так сказать. Ну, не осуждения, как правильно выразиться, путем...
Изобличений.
Изобличений, да, очень жестких изобличений.
Я бы сказал, Михаил Евгеньевич, здесь обязательно для наших современных слушателей и пояснил бы, может быть, с особым ударением. Вот, кстати, в одной из ваших прежде изданных книг, посвященной святой Ксении Петербургской, подвижнице благочестия, некогда сейчас прославленной святой, а что такое подвиг юродства? Это не просто так, что человек, как бы, как говорят, чудит.
Ну да, дурочку валяется.
Да, а это ведь очень серьезный, очень осмысленный, очень тяжелый по-человечески, часто бывает тяжелый до смерти подвиг, который принимают на себя по особому благословению, по особому наитию.
Призыву Божию, конечно, да?
И поэтому именно вот в Тропаре святой блаженной Ксении, я никогда не забуду, когда прославление составлялось, особенно вот эти контрасты подчеркнутые. Безумие мнимым, безумие мира обличило. И вот эти юродивые, это не какие-то люди слабоумные, они именно имеют ум Христов, ум, который превосходит мудрость нашего века.
Конечно, несомненно, несомненно. То есть вот то, что сказано, что Они в Боге, и Бог в них. Причем, знаете, что интересно? Тут чем больше смотришь, тем больше вникаешь. И чем больше люди смотрят, чем больше вникают. Ведь происходит же постоянное взаимодействие со святым. Ты ему молишься, любишь его, тебе открывается. Ты его начинаешь ощущать, так сказать, так далее, так далее. Так вот, я недавно разговаривал с одной женщиной, как раз про отца Павла. Она вдруг говорит, а может быть, когда отец Павел матерился на улицах-то, он предсказывал наше время, когда мат стал не ругательством, а просто такой формой общения, так сказать, да?
Мы сегодня это видим.
Мы сегодня видим глазами, да. Так сказать, да. То есть то, что было каких-то там 20-30 лет невозможно, сегодня стало нормой. Причем это некоторые певцы поют матом, другие там блоги ведут матом. Вот. А молодое поколение все это впитывает. И иногда поражаешься, идет какая-нибудь чистенькая, светленькая девочка, потом она завернет что-нибудь такое, а ты чуть в сугроб не упал, так сказать, от того пущенного удара, который ты от этой бедной девочки испытал. Так вот, у отца Павла паствы были все. Вот, знаете, ну, мы все знаем, вот приход, вот паства, так сказать, а вот у него паствы были все. Вот кто жили вокруг, кто приезжал к нему, кто встречался вообще на его жизненном пути, эти люди сразу же становились теми, о ком он как-то заботился, что-то пытался для них сделать, помолиться и так далее, и так далее. То есть народ уже там в тех же 60-х, 70-х годах, то есть бабы-то еще ходили в храм-то деревенский-то, а мужик-то уже с храма завершил, так сказать. Он, может быть, где-то там в душе и верил, но в храм уже мужчины практически не ходили. Поэтому у отца Павла, собственно, была простая тактика, так сказать. Он увидел в окно сторожки, что мужики пришли поминать своих на кладбище, которое начиналось прямо за церковной территорией. Он тут же подхватывался, шел к ним, садился и начинал с ними разговаривать. Это была единственная форма его общения с мужской частью его паствы, так сказать.
Приходская беседа.
Приходская беседа. Приходская беседа велась на том языке, который мужики знали. Они не знали другого языка. Они все уже разговаривали теми самыми, так сказать, матами, о которых мы сейчас говорим. Вот. Мужики вытаскивали бутылку. По-другому мужики уже не умели поминать своих покойников. Если бы отец Павел не пил бы с ними водки, он был просто отвергнут. И его возможности общаться с паствой, с этой частью паствы, прекратилось бы. Поэтому он пил с ними наравне. Но что потрясающе. Однажды мужики задают ему вопрос. Отец Павел, ты пьешь наравне с нами? И не пьянеешь. Это почему? А он говорит, я Бога боюсь. Понимаете? Это мужики заметили. Это не отец Павел им сказал.
Ну, вот вам пример.
Понимаете?
Пример жизни, да.
При этом, знаете, это был человек удивительной чистоты. Ну, известно, что он был девственник. У него ведь потрясающая судьба. Он, по сути дела, был монахом с 4 лет. То есть, когда отец ушел на фронт, на Первую мировую войну, семья начала бедствовать, и мать попыталась послать отца Павла побираться, маленького мальчика. А у него в монастыре, как известно, были тетки. Он пошел туда. Матушка его взяла кормить цыплят, и он, в общем, помаленьку. То есть он, по сути дела, с 4 лет был, ну, если не послушником, то трудником, так сказать, монастырским. Ну, дальше монастырь разогнали, он пытался подвязаться в Новгороде, там тоже, ну, и так далее. В монастыре-то он не жил никогда, вот что удивительно. Человек, который стремился с детства к монашеству и имел мечту о монашестве как главной в своей жизни, он, в общем, в монастыре-то никогда не был. Да, вот еще насчет его слов и выражений, что интересно. Он обычно, ну, кому-нибудь что-нибудь выдаст, а потом скажет, ну, я столько лет сидел, ну, типа того, что набрался, так сказать, вот теперь остановиться не могу. Так вот, что интересно, я тут разговаривал с людьми, которые знали отца Павла по месту его первого служения. Ну, тогда он еще не юродствовал, он еще был просто обычным священником, он там год отслужил. Я сейчас запомнил, как это место называется, это все известно, недалеко, на той стороне от Рыбинска. Так вот, я им задал вопрос, вот когда он там служил, они были мальчики, но они прекрасно помнят и так далее. Он тогда-то какие-то слова-то употреблял, он говорит, нет, ни слова. То есть пока не надо было, не было к этому нужды, то есть он абсолютно контролировал свой язык. Вот. То есть сказать, что вот там его несло, так сказать, он не мог, это совершенно неправда. То есть все было сугубо для выполнения, так сказать, вот того послушания, которое у него от Бога было.
Ну, это по-апостольски, всем был для всех,
всем для всех, нити да, спасу, да, да. Да. В нем, кстати, вот, если вспоминаю апостола, так сказать, в нем был дар понимания языков. Но какой? Он разговаривал на одном языке с генералом, на его генеральском, с прокурором на прокурорском, с бабушкой на бабушке, с мужиком на его, так сказать, трактористском, понимаете ли. Вот. Вот у него был такой дар. То есть я не знаю, там знал ли он, так сказать, и понимал ли он иностранные языки. Хотя какой-то вот был пример. Мы сейчас готовим вторую книгу, это там, наверное, и будет. Вот. Но вот то, что в этом смысле он понимал языки, это совершенно несомненно.
Михаил Денисович, да. Я всегда хотел спросить, я думаю, для наших радиослушателей это тоже будет очень интересно, как готовятся вот такие книги, как готовится жизнеописание старца, как проходит работа, как все это задумывается, существуют ли какие-то конспекты или задания, как вы перед собой видите эту работу в перспективе, на что вы надеетесь, как опрашиваются свидетели, как это все записывается. Вот это ведь очень интересно. Это, по сути говоря, вы совершаете непосредственное прикосновение к святому.
Ну, в общем, и в целом, конечно, так. То есть, ну, и зайти надо из того, что никто из нас, не будучи святым, святого понять не может. Нужно начинать, ну, нельзя сказать, что нужно начинать. Наверное, как-то какой-то должен быть, наверное, все-таки призыв, так сказать, для того, чтобы этим заниматься. Ну, вы правильно поймите. Я не превозношусь, так сказать, и ничто о себе не мню, так сказать. Ну, как так сложилось, что я батюшку видел 4 раза в жизни. Потом в 2006 году издали первую книгу. Ее прародителем был покойный ныне кинооператор Геннадий Ингстрем, «Царство ему небесное». А потом все эти годы я как-то помаленьку собирал, но я вдруг на какой-то момент понял, что... Кстати говоря, это подтвердилось. Я в этом году ездил, когда вот книжка вышла, вот «Я люблю всех», я ездил в Барок, чтобы раздать тем, кто в ней участвовал, в интервью своими, раздать книжки, так сказать, потому что люди в основном не молодые. Ну и, так сказать, я поехал, ну и там с разными людьми имел какие-то разговоры, и больше меня поразил какой разговор. Я там, значит, с одним сравнительно молодым человеком, 40-летним, разговаривал, который видел отца Павла, и даже один раз у него мальчиком причащался. Я говорю, ну вы-то как к нему относитесь? А этот человек передавал фотографии, которые делала его мать. Очень хорошие фотографии, они в книжку вошли. И говорю, ну а вы-то как к отцу Павлу лично-то относитесь? Да говорит, ну как, ну мужики рассказывают, что он тут и выпивал, и, так сказать, и матерился, так сказать. Ну, если не матерился, то выражался. Я говорю, ну хорошо, а вы же знаете море случаев прозорливости, исцеления. Ну, это же не вычеркнешь, это люди же рассказывают. А он мне вдруг и говорит, ну дух дышит где хочет. Я говорю, да что же, простите меня, у нас что, каждый, так сказать, кто выпивает и, так сказать, и выражается, он носитель духа, что ли, получается? Давайте, может быть, с другой стороны посмотрим, давайте взглянем на очевидные дары, которым этот человек обладал, на ту удивительную память, да в конце концов на то, что происходит на его могиле, куда народ топает, топает и топает. Вот сколько он там лежит, так сказать, туда идет народ, молится, получает помощь от батюшки, так сказать, это бесконечный поток. Туда как не приедешь, там обязательно с кем-нибудь встретишься. Или видишь, вот свечка догорает. То есть там все время идет зимой, летом. Там и ночью бывают люди, так сказать. Потому что у кого-то какие-то срочные ситуации, люди вскакивают, там садятся в машину, гонят, я не знаю, из Москвы, так сказать, кланяются, просят. И вот. Так ну что, это просто так? Это потому что, ну, очевидно, что это святой человек. Очевидно, что... То есть именно из этого надо его и стараться понять. Так вот я почему стал эту вторую книжку делать? Потому что я все эти годы жил и думал, что в будущее поколение отец Павел уйдет благодаря некоторым изданиям, так сказать, ну вот, таким простым, таким незамысловатым, опять же, вот там, так сказать, бабушки. Бабушки говорили, батюшка-то у нас озорник. Какой же он озорник, так сказать? У него слова пустого не было, так сказать, он озорник. Он видел насквозь, он человека видел, он просто видел любого человека насквозь, прошлое, будущее. То есть по его молитвам такие удивительные чудеса люди рассказывают.
Отец Павел направил и говорит, пусть сделают повторно.
Нет, это я не рассказывал, я не помню.
Нет,
этого.
Да?
Нет.
Кто-то мне рассказывал о нем. У дочки было типа лейкемии, что-то такое.
Ну, кто-то, наверное, рассказывал, потому что...
Он приехал к нему, да. А тот ему сказал, больше не пей, завязывай с этим.
Угу. Нет, я не помню, я не помню. Да. Я не помню.
Что-нибудь такое.
Толя удивительные вещи рассказывает. Он, например, рассказывает, что каждый час... отец Павел в доме включал, когда ночью, каждый час включал радиоприемник. Все просыпались, и он только со временем понял, что отец Павел всю ночь молился и их призывал. То есть, вглядываться надо в этого человека. То есть, ну, какая была задача при собирании этой книги? Ну, попытаться именно дать истинный образ. Не вовсе какого-то там из родника, так сказать, чудака, а глубочайшего человека, несгибаемой веры, великой, точнее сказать, любви к Богу и к человеку, который всю жизнь прожил, собственно говоря, ну вот как он прожил. Вот смотрите, он жил в деревне. То есть у нас много замечательных батюшек и старцев жили в деревне, так сказать, и так далее. Но дело в том, что отец Павел жил жизнью народа в буквальном смысле. Он точно так же, как соседний крестьянин копал огород, ходил за водой, ловил рыбу, сам он белил церковь, осуществлял всякие ремонты и так далее, и так далее. То есть он трудился ровно так же. Ну, собственно, это жизнь, которую вели до революции многие священники, когда они сначала служили, а потом запрягали коня и пахали землю. Известные сказки о том, о богатейшем русском священстве, который не знал, куда деньги девать, а в действительности. И сейчас огромное количество батюшек живет, в общем, мягко говоря, не богато, вот, а лямку тянут. Будь здоров, так сказать. Вот, вот он точно так же и жил. То есть он жил в глубине народной жизни. И я думаю, что он нес некий крест греха, который нес весь народ. Народ обманутый и обманувшийся, так сказать, да, и забывший Бога, и забывший заповедь, страдающий, спивающий, терявший смысл жизни. И вот он-то стремился именно возвратить людей к Богу, к осмыслению своей жизни, к чистоте этой жизни и так далее, и так далее. То есть он именно как мог старался возвратить ту самую Святую Русь, из которой он вышел, которую он помнил, которую пронес в своем сердце и человеком, который он был. И это был смысл его существования. То есть он всю свою жизнь отдал не только Богу, он отдал и служению того народа, которого он безмерно любил, в котором видел закорост внешний, внутреннюю душевную чистоту и так далее, и так далее.
И вместе с тем, смотрите, Михаил Евгеньевич, вы сказали о том, что он не смог якобы осуществить свою такую заветную мечту, послужить в монастыре. Ну, да. Да. Мне почему-то вспомнилось словосочетание одного еще нашего выдающегося старца, можно сказать так, выдающегося проповедника и священника, подвергнувшегося репрессиям протоиерея Валентина Свинцицкого, монастырь в миру. Ведь отец Павел, собственно, ну, конечно, говоря, осуществил создал, это. Конечно. Это и был монастырь
это его. Это было в монастыре, да. Причем эти монахини не жили за оградой, они жили в городе. Интересно, знаете еще что? Вот в этой книжке что удалось? Ну, не удалось, что Господь дал. Мы выяснили хоть немножко, кто такая блаженная Евгения, которая к батюшке когда-то пришла, и жила в него. Ну, она, собственно, пришла из соседней деревни. Это была юродивая, которая и батюшку смиряла по полной программе. Есть рассказы, как он возвращался домой, вот, а дверь закрыта. И он, значит, стоял и стучал, так сказать, ей не открой. А бабка говорит, да ты ее запирай, когда уходишь. А он говорит, вот я ее запру, а потом помру, подойду к краю-то. А там тоже дверь закрыта, так сказать. Вот. И она что-то там только не делала. Он покрасил пол, возвращается, смотрит, а на этот пол положены новые половички. Ну, то есть она ему давала понять, что, может быть, и без половичков можно прожить. То есть смиряла она его очень серьезно. Но самое удивительное, что она в детстве ездила к Паше Саровской, маленькой девочкой. Так что, кто знает, может быть, одна юродивая через другую ему какие-то благословения передала.
А как все-таки все похоже у старцев, у юродивых, у подвижников благочестия? Вот эти сходные моменты, вы сейчас рассказываете об отце Павле Груздеве, я вспоминаю, как Сергей Савельев на вашем месте, единственный раз побывавший в архимандрите Тавриона Батовского, угу, случайным образом, молодым человеком, который никогда в жизни не заходил за ограду церковную, тем более в храм, и имел непонятую тогда врачами болезнь, мгновенно был исцелен от этой болезни, даже не зная об этом, и втолкнули его буквально в келью к отцу Тавриону, который сказал ему только, крещен ли ты? Да нет, батюшка, говорит, ну, надо креститься. Да креститься-то можно, сказал отец Таврион. Веру надо иметь. Mm-hmm. И вот эта вера, которая необходима, наверное, всем нам, она особенно передавалась от этих носителей истинной веры, их подвигом, их примером, их чистотой, их жизни. Главное, вот этим огненным подражанием, наверное, Христу и вот такой Божьей правдой, которую каждый чувствовал в старце. Да вот современные есть священники, наверное, и не старцы. У нас пример очень живой. Лидия Сергеевна недавно, она скончалась от ковида, уже 2 года назад будет. Совершенно мирской человек, входит в Троице-Сергиеву лавру, тому, наверное, лет 20 уже назад было. Встречает первого иеромонаха, отца Ануфрия. И не может остановиться от слез в течение 3,5 часов. Как смыло прежнего человека. Она начала совершенно другую жизнь. Но, правда, приняла очень много страданий. Очень много. И перелом позвоночника, и пожар, и смена квартиры, и разногласия с родными. Естественно, человек, вступающий на другую стезю, на стезю духовной жизни, всего этого как бы лишается такого мирского даже блага, состояния. Но она все с смирением приняла и вот скончалась блаженно вот от этого страшного нашего поветрия, которое недавно посетило весь мир. А в душе она была очень светлым человеком, и многих-многих удалось ей за этот краткий период своего новообращения, скажем так, вернуть к вере, повернуть ко Христу. Вот это все удивительно, и, конечно, Господь знает своих верных. Вы издали прекрасную книгу о матушке Феодосии, вот Николай Даниилович Матросов, мой автор, он тоже приходил, рассказывал об этом. Это же удивительно, когда в 93-м году он вошел в келью к матушке и стоял пораженный, он не знал, как себя вести, встал на колени, по примеру приехавшего с ним митрополита Петерима Нечаева. «Ну что, — сказала матушка, лежавшая к нему спиной, — да николено дня будешь стоять, Николай?» Прикровенно, скрыто, но назвала его имя. А я вспоминаю отца Кирилла Павлова, когда в посылочную в Троице-Сергиевой лавре набивалась масса народу, и батюшка, читая разрешительную молитву с крестом, называл святых всех-всех покровителей пришедших людей. Mm-hmm. Хотя, может быть, некоторых он видел в первый раз.
Рассказывал мне один священник про отца Кирилла, как, значит, он у него был, и когда батюшка читал молитвы перед исповедью, то во время чтения им символы веры все начали плакать. Все начали плакать.
Иначе и быть не могло, потому что эта любовь и эта благодать ощущалась всеми. Да. Дорогие слушатели, вот прошел быстро этот час. Мы, напомню, беседовали с директором издательства «Отчий дом» Михаилом Евгеньевичем Шкатовым и говорили о книге «Я люблю всех. Воспоминания об архимандрите Павле Груздеве». Это новая книжка, которая вышла совместно с издательством «Отчий дом» и издательство православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Она и так переполнена свидетельствами, она очень объемная, 700 страниц, но Михаил Евгеньевич нас обнадежил, что готовится еще более полное издание. Я вот, честно говоря, когда вижу такие толстые книги о наших подвижниках, очень как-то утешаюсь и обретаю надежду на то, что у нас все впереди.
Задача сохранить о них память, потому что они ушли. Когда будут другие и будут ли, неизвестно. А это люди, которые несли на себе отпечаток Христа. И общающиеся с ними, Христа в них чувствовали. Может быть, это вот самое главное, так сказать. А задача именно сохранить неискаженную, насколько это возможно, память об этих людях.
Спасибо. Спасибо,
Господи. Да. Спасибо, Господи. Простите.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.